Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Российские правозащитники пытаются сохранить интернат, основанный Михаилом Ходорковским. В Москве проходит акция протеста обманутых вкладчиков. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Москве на Пушкинской площади российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая. В интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер сказала, что подобными акциями правозащитники пытаются спасти последнее любимое детище экс-главы ЮКОСа. В лицее живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети, пережившие захват школы в Беслане. В Москве несколько сот обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам.
То, что здесь люди собрались, они уже понимают, что помощи ждать неоткуда, если мы сами не будем действовать. Мы очень долго ждали, и я понимаю, что теперь надо приходить только к действиям.
Сказала одна из участниц акции Наталья Морозова. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата. Рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
Дмитрий Нагайцев признан виновным в превышении должностных полномочий и издевательствах над солдатом. По его вине солдат-срочник Евгений Коблов стал инвалидом, лишился обеих ног. Не выдержав издевательств и побоев, Коблов спрятался 2 мая прошлого года в подвале дома на территории части. 23 дня он пролежал там без пищи и воды. Когда Коблова случайно нашли сантехники, он был в бессознательном состоянии. От холода у него отнялись ноги, развилась гангрена. Спасая жизнь солдата, медики ампутировали ему обе голени. Прокуратура Дальневосточного военного округа поначалу не связывала это ЧП с неуставными отношениями. Коблова обвинили в дезертирстве. Однако ЧП получило широкую огласку, и через 8 месяцев было возбуждено другое уголовное дело, уже против Нагайцева. В качестве компенсации морального ущерба воинская часть по решению суда выплатит Евгению Коблову 200 тысяч рублей. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по 2 статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. Ранее Баринов занимал пост генерального директора акционерного общества «Архангельская геологодобыча», которое входит в структуру нефтяной компании «Лукойл». В Нарьян-Маре в офисе губернатора прошел обыск. Сам Баринов пока не задержан.
Радио «Свобода». Новости.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Из Страсбурга передает наш корреспондент Данила Гальперович.
Председательство России в Комитете министров Совета Европы официально началось с передачи ключа от председательского кабинета. Именно его, как знак власти, передал министр иностранных дел Румынии Михай Унгуряну своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Страны председательствуют в Совете Европы в порядке английского алфавита. Перед передачей ключа Лавров рассказывал министрам иностранных дел стран-членов Совета Европы о приоритетах российского председательства, которое продлится 6 месяцев. Среди них интересным многим показалось упоминание о справедливом географическом распределении постов. Сергей Лавров назвал такое распределение необходимым и даже удивился, что на нынешней сессии Комитета министров эта задача никак не ставилась. Министр иностранных дел России также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с парламентской ассамблеей Совета Европы. Лавров добавил, что намерен работать в области реформы Совета Европы, но именно той реформы, которую счел необходимой 3-й саммит стран Совета Европы, прошедший в мае прошлого года в Польше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Ираке по поступающим сообщениям освобожден похищенный во вторник дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности освобождения пока неизвестны. Дипломат был захвачен группой вооруженных людей в Багдаде. Малоизвестная экстремистская группировка требовала, чтобы посольство ОАЭ в Ираке было закрыто. Европейский Союз предупредил Турцию, что переговоры о ее вступлении в ЕС могут оказаться под вопросом, если Анкара не ускорит проведение реформ.
Это представляется безотлагательным. Сейчас время для того, чтобы Турция подхватила импульс реформ, направленных на укоренение в стране правопорядка, прав человека и основных гражданских свобод.
Заявил один из руководителей ЕС Олли Рен после встречи в Брюсселе с высокопоставленным представителем Турции Али Бабаджаном. Рен также подчеркнул, что Турция должна открыть свои авиа и морские порты для судов с Кипра. Нападение на главного редактора азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддина Газиева совершено по политическим мотивам, заявил председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли. По его словам, оппозиция может отреагировать на случившееся массовыми акциями протеста. Бахаддин Газиев был избит в ночь на пятницу около своего дома. Сейчас он находится в реанимации. В Черногории в воскресенье пройдет референдум по вопросу о независимости. Республика выйдет из Государственного союза Сербии, если за независимость проголосуют 55% участников референдума, говорит премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Сказал премьер-министр Черногории. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Черногория в канун референдума о независимости. Польская католическая церковь и осведомители бывших спецслужб. Российская организация Красного Креста почти полтора века. Хирургия в древности, медицина или магия? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В ближайшее воскресенье, 21 мая, в Черногории пройдет референдум, на котором жителям страны предстоит ответить на один вопрос. Желаете ли вы, чтобы Республика Черногория была независимым государством с полным международно-правовым статусом? Чтобы референдум был признан успешным, положительно должны ответить не менее 55% всех граждан, принявших участие в голосовании. Это условие Европейского Союза. Небольшая Черногория – единственная республика бывшей Югославии, остающаяся пока вместе с Сербией в составе одного государства. Из Белграда наш корреспондент Ая Куги.
Кампанию за независимость Черногории ее руководство ведет уже почти 10 лет. Когда в 2003 году Союзная Республика Югославии была преобразована в так называемое Государственное Объединение Сербии и Черногории, черногорцы сохранили за собой право провести через 3 года референдум об отделении от Сербии. На деле сообщество Сербии и Черногории оказалось недействующим. Практически это были 2 почти независимых государства, которые ни о чем не могли или не хотели договориться. Все это время Черногория была расколота на 2 блока – сторонников независимости во главе с премьер-министром Мило Джукановичем и оппозиционный блок, который возглавляет Предраг Булатович, настаивающий на сохранении общего государства Сербией. Оба блока свой выбор «за» и «против» независимости обосновывает историческими и экономическими аргументами, интерпретируя их по-своему.
Идея сохранения государственного объединения Сербии и Черногории в интересах Черногории, и не только с учетом исторических, национальных и других интересов такого союза, не только с учетом всего, что наши предки веками предпринимали, чтобы быть вместе с Сербией. Я считаю, что нужно прислушаться к голосу Европы, к которой мы тяготеем. Ради стабильности на Западных Балканах Европейский Союз стремится интегрировать этот регион, чтобы Сербия и Черногория стала частью частью единой Европы. В случае отделения Черногории от Сербии, я уверен, изменится абсолютно все. Сербия и Черногория станут независимыми государствами, а границы между ними реальностью, связанной с паспортами. Наши граждане, проживающие в Сербии, стали бы там иностранцами. Возникли бы проблемы трудоустройства, здравоохранения, да и многое другое у нас бы существенно изменилось.
За граждане Черной Горы драстично бы все променили.
Лидер блока черногорской независимости премьер-министр Мило Джуканович, наоборот, считает, что Сербия мешает Черногории, которая еще в 19 веке была самостоятельным и прогрессивным королевством, создавать благополучное демократическое европейское государство.
Я считаю, что граждане Черногории должны голосовать за восстановление независимости страны и обретение международного правового статуса. Это даст нам возможность самим определять свое будущее. Мы не будем, как до сих пор, зависеть от желания или нежелания правительства Сербии сотрудничать с Гаагским трибуналом. Мы должны восстановить независимость для того, чтобы наилучшим образом сохранить и утвердить свои экономические и политические интересы, культурные традиции. После референдума не удастся сохранить нынешнее положение. В случае провала референдума теоретически должен быть создан более прочный союз с Сербией. А в таком союзе мы, как небольшая страна, должны будем приспосабливаться к более крупной Сербии. В результате мы рискуем окончательно утратить государственное самоопределение, национальные и культурные особенности, не говоря уже о независимости. А это наш долг в тысячелетней истории Черногории перед теми людьми, которые проливали кровь за черногорское государство и его свободу. У нас есть уникальный шанс, который нечасто выпадает народам на этой планете, мирно, одним росчерком пера, получить свое государство. И это действительно станет победой демократической европейской Черногории.
Граждане Черногории, как показывает опрос общественного мнения, разделились почти пополам. Одни считают, что им лучше будет в независимом государстве, другие, что без Сербии им не просуществовать.
Абсурдной считаю мысль, что отдельно мы будем жить лучше.
В отличие от своего брата, я уверен, что отдельно Черногория жила бы намного лучше и качественнее.
Правда, не знаю. Думаю, что мы будем плохо жить и в одном, и в другом случае.
Не будет у нас спасения, если отделимся от Сербии. Это будет пропастью.
В воскресенье вечером станет известно, какой выбор сделали черногорцы. Однако существует опасение, что если за независимость проголосуют более 50, но менее необходимых 55% принявших участие в референдуме, как настаивает Европейский Союз, возникнет проблема. Черногорское руководство называет такой результат «серой зоной», считая, что в этом случае придется искать некое третье решение. Например, как добиться от Белграда согласия на то, чтобы Черногория все-таки могла провозгласить независимость? Главный представитель Евросоюза на референдуме в Черногории, словацкий дипломат Мирослав Лайчак, заявил, что в Брюсселе такую серую зону признавать не будут.
Серой зоны не существует. Более 55% голосов «за» делает референдум о независимости успешным, все, что меньше, неудачным. В случае победы сторонников независимости последуют переговоры с Белградом, которые будут иметь лишь технический характер. Если референдум будет неуспешным, состоятся переговоры Подгорицы и Белграда, вероятно, о реформе отношений в общем государстве.
В Белграде сложилась странная ситуация. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что желает Черногории оставаться вместе с Сербией, обещая, однако, признать результаты референдума в любом случае. Одна из четырех партий коалиционного правительства выступает из-за независимости Сербии, а премьер-министр Воислав Коштуница участвует в шумных собраниях белградских черногорцев и сербских националистов, активно выступающих против независимости Черногории. Звучат и требования провести такой же референдум и в самой Сербии. Историк и политолог Стоян Протич.
Самое трагичное в том, что никто и не задумывается о том унижении, которое переживут 8 миллионов граждан Сербии, когда менее 500 000 граждан Черногории станут решать судьбу Сербии.
Сербский писатель Святослав Басара.
У нас царит полная неразбериха. Никто из политиков у власти в Сербии не имеет никакого представления, что будет потом. Что делать, если Черногория станет независимой, а что, если останется в общем Сербии государстве?
По данным последних опросов, более 60% граждан Сербии считают лучшим вариантом, если Сербия и Черногория станут независимыми. Но еще полгода назад сербов, поддерживающих общее государство, было намного больше. Социологи считают эту перемену реакции на черногорский референдум по принципу «мол, идите, если хотите, мы от вас устали». Мой собеседник – белградский политолог черногорского происхождения Зоран Лутовац.
Граждане Сербии не видят отношения с...
В Сербии отношения с Черногорией не считают столь же важными. Там это политическая тема номер один. На ее основе в Черногории сформированы политические блоки. Для граждан Сербии, судя по опросам, приоритетами являются в первую очередь вопросы экономического и социального развития, уровня жизни. Возможно, еще вопрос независимости Косово. Сложилась парадоксальная ситуация, когда Сербия в процессе референдума в Черногории стала менее заинтересованной стороной. Она просто дала возможность Черногории самой справиться с внутренним расколом. Но при этом ведущие партии в парламенте Сербии поддерживают идею сохранения общего с Черногорией государства, находя в этом прежде всего стратегические интересы, а также общность традиций, истории и культурного пространства.
История и заедничный культурный простор.
Некоторые правящие в Сербии политики выступают с заявлениями, что если Черногория уйдет из общего государства, то ее студенты, которых много в Сербии, учебу свою будут оплачивать уже как иностранцы. Черногорцы не смогут, как ранее, бесплатно здесь лечиться, не смогут занимать те же рабочие места в Сербии. Граница между двумя странами станет международной. А черногорское руководство утверждает, что все это останется по-прежнему.
Я думаю, не случится ни одно, ни другое. Не останется все по-прежнему, как утверждает официальная Подгорица, но и черногорцы в Сербии не станут иностранцами, как утверждают в Белграде. Во время кампании по подготовке референдума обе стороны обостряли обстановку. Руководство Черногории таким образом хочет привлечь нерешительных граждан, чтобы они голосовали за черногорскую независимость. Ведь именно их голоса могут оказаться решающими. С другой стороны, и Белград, и черногорская оппозиция, понимая это, накаляют страсти. «Подумайте, — говорят они, — вы станете иностранцами в Сербии. Речь ведь идет о вас лично».
Любопытно, что специалисты воздерживаются от прогнозов исхода черногорского референдума, утверждая, что все решит небольшое число избирателей. Возможно, их всего 10-20 тысяч. Политолог Зоран Лутовац.
Прогнозы невозможны. Я бы не рискнул их делать. Если бы ситуация была более понятна, я бы сказал, что набрать 55% голосов сторонников независимости будет тяжело. Однако нынешнее руководство Черногории уже 3 года имеет в своих руках все рычаги власти, может повлиять на многое. Кто может сказать, многие ли из голосующих боятся потерять рабочее место? Сколько из них будут готовы отдать голоса за деньги? Сколько поддадутся нажиму? Судя по опросам, оба исхода референдума имеют почти равные шансы. В таких условиях предсказывается, результат практически невозможно. Ясно только одно. Общество в Черногории раскололось, и, как представляется, минимальное превосходство имеют те, кто выбирают независимость.
Белградский политолог Зоран Лутовац. Референдум Черногории пройдет в это воскресенье, 21 мая.
Ая Куги, наш корреспондент в Белграде. В эфире Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». В Польше буквально на днях опубликованы архивные материалы, из которых следует, что один из наиболее известных и авторитетных представителей польской католической церкви, ксёндз профессор Михал Чайковский, во времена Польской Народной Республики был осведомителем спецслужб. Эта информация шокировала польское общество и вновь оживила дискуссию о том, сколь целесообразно проведение в отношении представителей польской церкви люстрации, раскрытие информации об их прошлом. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Духовные лица в Польской Народной Республике были практически единственной группой граждан, каждый представитель которой находился под надзором коммунистических спецслужб. На всех, без исключения молодых людей, поступавших в духовные семинарии, автоматически заводились дела. Сегодня известны архивные документы Краковского отделения Службы безопасности Народной Польши. Один из них – это план вербовки людей, связанных с церковью, на 1986 год. Я цитирую: За отчетный период необходимо завербовать 41 тайного агента, а именно 10 священников, 11 монахов, нескольких активистов прокатолических организаций и 3 представителей других конфессий. Конец цитаты. На сколько процентов сотрудникам спецслужб удалось выполнить этот план, неизвестно. Историки подсчитали, что с органами Польской Народной Республики могли быть связаны около 10-15% священников и активистов католических организаций. После падения коммунистической системы в Польше люстрация священников, однако, не была проведена, в результате чего время от времени в стране узнают о все новых случаях сотрудничества духовных лиц со спецслужбами ПНР, или, как говорят в Польше, СБ. По мнению историка Института национальной памяти доктора Антония Дудка, полное открытие архивов спецслужб, касающихся вербовки священников, может быть очень болезненным, но такова цена правды. Коллега Дудка Марек Лясота подчеркивает, что данные по этому вопросу должны быть обработаны и открыты целиком, сразу, а не фрагментарно, поскольку среди католических священников было значительно больше случаев геройского сопротивления нажиму спецслужб и отказа от сотрудничества с ними. Одним из тех, кто, несмотря на давление СБ, не согласился доносить, был ксёнц Тадеуш Исакович Залесский. В 80-е годы капеллан солидарности рабочих сталелитейной промышленности. Он практически в одиночку борется за то, чтобы власти католической церкви в Польше приступили к немедленной проверке случаев возможного сотрудничества священников со спецслужбами Польской Народной Республики.
Есть материалы, которые однозначно свидетельствуют о том, что некоторые мои братья-священники сотрудничали с коммунистическими спецслужбами. Я сообщил об этом иерархам католической церкви, потому что знал, что ряд светских лиц могут опубликовать имена этих священников. Такой агент должен, по крайней мере, попросить прощения за то, что сделал. Речь не идет о публичном покаянии перед телекамерами или показаниях без суда и следствия.
Сказал ксёнц Тадеуш Исакович Залесский. Церковь, однако, тянет. Только в марте нынешнего года было сделано первое официальное заявление, в котором говорится, что системе, которая ломала людей, не смогли противостоять также и некоторые люди костела. За обиды, нанесенные этими людьми, католическая церковь просит простить. В некоторых регионах были созданы специальные комиссии для выяснения фактов сотрудничества священников с СБ. К этому иерархов подтолкнул случай годичной давности, когда оказалось, что отец Конрад Хейма, многолетний опекун польских паломников в Ватикане, который организовывал для них встречи с папой-поляком, оказался агентом. Он получил за доносы около 20 тысяч немецких марок. Многие поляки, которые не раз встречались с отцом Хейма во время паломничеств, пережили тогда шок. Однако то потрясение, пожалуй, не сравнить с тем, что переживают поляки сейчас, когда появилась информация о том, что агентом 24 года подряд был ксёнц профессор Михаил Чайковский, один из наиболее известных и авторитетных польских священников, теолог, преподаватель, публицист, горячий сторонник диалога между религиями, для многих семинаристов и студентов второй отец. Чайковский под псевдонимом Янковский доносил, среди прочих, о планах священника Ежи Попелушка, капеллана солидарности, убитого в 1984 году сотрудниками коммунистических спецслужб. Причем ввел Михаила Чайковского тот же офицер СБ, который позже был признан виновным в организации убийства Попелушка и приговорен к тюремному заключению. Из архивных документов следует, что Михаил Чайковский был одним из наиболее ценных агентов службы безопасности. Многие из тех, кто знает профессора Чайковского, не могут поверить в то, что он мог на кого-то доносить. Говорит одна из студенток университета имени кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, где преподавал Чайковский.
Он всегда был доступным, готовым помочь, всегда возле нас. В общем, он был для нас как отец.
Друзья Чайковского также не хотят верить в его связи со спецслужбами. Заявляют, что тот не способен ни на какие поступки, которые могли бы принести вред или несчастье другим людям. Тем не менее, факт остается фактом. Сотрудничество Михаила Чайковского со спецслужбами началось в 1960 году, когда он обратился к властям с просьбой разрешить выехать на учебу в Рим и помочь как можно быстрее оформить все необходимые для этого документы. В этот момент, как говорят специалисты, началась операционная игра. Закончил свое сотрудничество со спецслужбами агент Янковский в 1984 году после убийства Ежи Попелушка. Материалы о прошлом Чайковского обнаружил в архивах историк доктор Тадеуш Витковский. Ему слово.
Я обратился в Институт национальной памяти с запросом о возможности работы с архивами. Однако эта работа касалась более общей темы. Я хотел изучить механизмы обмена тайной информацией в тоталитарной системе. На дело Михаила Янковского я наткнулся, можно сказать, случайно, потому что вовсе не собирался заниматься изучением прошлого именно этого человека. Его дело, которое, кстати, было среди документов, доступных любому исследователю, просто оказалось именно у меня на столе вместе с другими документами.
По словам доктора Витковского, ксёнз Чайковский был ценным источником информации для спецслужб, добросовестно и аккуратно выполнявшим задания. Его отчеты, в том числе и магнитофонные записи разговоров с другими представителями духовенства, использовались для того, чтобы поссорить между собой иерархов Польской католической церкви или дискредитировать кого-нибудь из них.
Из того, что я увидел в материалах дела, следует, что коммунистическим спецслужбам удалось завербовать довольно много священников. По статистике, духовенство занимало третье место среди всех общественных групп в Польской Народной Республике после журналистов и ученых по количеству агентов, которых пытались в эту среду внедрить. Что касается Михаила Чайковского, то доносы на ксёнза Ежи Попелушка не были его основным или единственным заданием. Агент Янковский, например, получал задание узнать что-либо именно от Попелушка, делал это, и тогда имя легендарного капеллана «Солидарности» появлялось в отчетах. Чайковский, например, донес о планах его побега на случай, если бы его собрались арестовать. Трудно сказать, как это использовали спецслужбы. Однако были и конкретные задания. Например, дискредитировать Ежи Попелушка в глазах примаса. В документах это есть.
Подлинность документов, использованных Витковским, подтверждает и историк Института национальной памяти Польши Ян Жарин.
Документы, которыми пользовался доктор Витковский, подлинные. В них содержится достоверная информация по поводу сотрудничества Михаила Чайковского со спецслужбами. Должен признать, что это шокирующая информация.
А что же сам ксёнз Михаил Чайковский? От среды, когда появилась первая информация о сотрудничестве со спецслужбами, его телефон не отвечает. Ни один телеканал, газета или радиостанция в Польше не смогли связаться с ним. Остается довольствоваться лишь заявлением профессора для газеты «Жича Варшавы», которая первая написала о сотрудничестве Чайковского с СБ. Еще до публикации журналисты обратились к Михаилу Янковскому с просьбой прокомментировать содержимое его личного дела, найденного в архивах. Тот заявил, что никогда агентом СБ не был. «Однако, если кому-нибудь удалось использовать мое излишнее доверие к людям, то прошу прощения», – заявил газете «Жичи Варшавы» Михаил Чайковский. В Польше о деле Чайковского говорят все и везде. Ключевое слово в этих разговорах – горечь. По мнению публициста Яцка Сосновского, поляки еще не раз станут свидетелями разоблачения неприглядного прошлого даже самых известных духовных лиц. Причиной тому нежелание костела ускорить процесс самоочищения – разобраться со своим духовенством раз и навсегда, так, чтобы о тех, кто доносил или предавал, люди узнали именно от церкви, а не от ученых.
Я надеюсь, что это не повредит авторитету церкви в Польше. К счастью, верующие в нашей стране придерживаются мнения, что грехи отдельно взятых священников не подрывают смысла и необходимости несения церковью благой вести. Жаль, конечно, что нам снова придется ждать очередного сигнала, раз предыдущие случаи не склонили церковь к тому, чтобы раз и навсегда разобраться с архивами Института национальной памяти. Теперь все больше людей имеют доступ к этим архивам. Ученые все активнее их изучают. А это значит, что правда о доносчиках все равно станет известна. Нужно создавать специальные церковные комиссии, которые исследовали бы архивы и сообщали бы о найденных материалах епископам. Так было бы лучше.
Заявил Яцек Сосновский. Такого мнения придерживаются большинство известных общественных деятелей и политиков. Теперь остается ждать, как поступит в этой ситуации Польская католическая церковь. Пока ее представители дело Михаила Чайковского никак не комментируют.
Алексей Дзиковицкий, наш корреспондент в Варшаве. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска российской организации Красного Креста почти полтора века. Хирургия в древности, медицина или магия? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях к этому часу. В Москве несколько сотен обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. В Москве на Пушкинской площади российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая. В лицее живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по двум статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Страсбурге на заседании комитета прежний председатель, министр иностранных дел Румынии, передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В Ираке по поступающим сообщениям освобожден похищенный во вторник дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Власти Узбекистана решили ликвидировать представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. На севере Таджикистана, в Сагдийской области, суд приговорил членов экстремистской организации Хизбут-Тахрир к лишению свободы на сроки от 9 до 16 лет. Организаторы гей-парада в Москве обжаловали в суде решение столичных властей, не разрешивших провести акцию.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Пятнадцатого мая исполнилось 139 лет Российской организации Красного Креста. Она почти ровесник Международной организации Красного Креста, одной из старейших в мире неправительственных организаций, создание которой относят к 1864 году, рассказывает Марина Катас.
До последнего времени Международное движение Красного Креста признавало только два символа, входящих в его эмблему – Красный Крест и Красный Полумесяц. Красный крест на белом фоне стал эмблемой в 1864 году. Он не несет никакой религиозной нагрузки, это копия швейцарского флага, только с цветами наоборот. Однако в 1876 году, во время русско-турецкой войны, Османская империя отказалась использовать эту эмблему, заменив ее красным полумесяцем. В качестве официальной эмблемы красный полумесяц был признан Женевскими конвенциями в 1929 году. 8 декабря 2005 года 192 страны-участницы Женевских конвенций утвердили в Женеве новую, третью официальную эмблему Международного движения Красного Креста – Красный Кристалл. Эксперты считают Красный Кристалл, красный квадрат на белом фоне, нейтральной эмблемой, не несущей никакой национальной, религиозной или культурной нагрузки. История российского Красного Креста началась почти 140 лет назад и связана с целой плеядой замечательных россиян. Среди них первая в мире сестра милосердия 15-летняя Даша Севастопольская, которая прославилась во время Крымской войны. Писатели, ученые, церковные деятели, особенно врачи, хирург с мировым именем Николай Иванович Пирогов, медицинские светила отец и сын Боткины, Сергей Петрович и Евгений Сергеевич, Николай Васильевич Склифосовский, Николай Нилович Бурденко. Во время Первой мировой войны Александр Куприн отдал Красному Кресту под лазарет свой дом в Гатчине. Федор Шаляпин открыл и содержал два лазарета для солдат в Москве и Петрограде. Отдельной героической главой в историю Красного Креста вошла Великая Отечественная война. В послевоенное время его санитарно-эпидемиологические отряды отличились на другом фронте – фронте борьбы с чумой, холерой, тифом, оспой и другими инфекционными заболеваниями. Российский Красный Крест помог миллионам людей найти потерянных во время войны родственников. Нельзя не сказать о его заслуге в развитии донорского движения. Сегодня Российский Красный Крест возглавляет Раиса Лукуцова. Раиса Мафеевна, Российскому Красному Кресту исполнилось 139 лет. Это довольно редкая ситуация, чтобы общественная организация на протяжении 139 лет сохраняла свое название, хотя менялись социальный строй в стране, название страны менялось, граница страны менялась. Как вы могли бы это объяснить, почему Российский Красный Крест за 139 лет сохранил свои позиции и в названии, и, собственно, вот программной?
Наверное, немножечко кажется странным, что общественная организация имеет такую большую историю. И это не случайно. И если говорить, почему мы сохранили на протяжении такого длительного времени свой имидж, то это как раз связано с теми большими делами, которые на протяжении вот этого времени мы делали. И в первую очередь это оказание помощи людям, которые по тем или иным обстоятельствам попали в тяжелую ситуацию. Невзирая на национальность, невзирая на политические убеждения, невзирая на религиозную принадлежность, Российский Красный Крест всем оказывает помощь бескорыстно, безвозмездно, преследуя идеи милосердия, идеи гуманизма, идеи доброты. И, наверное, благодаря вот этому мы столько лет и живем.
Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году, и Российский Красный Крест стал правопреемником Красного Креста СССР. Это означает, что Российский Красный Крест унаследовал не только собственность, но и обязательства и программы Советского Красного Креста. Какие основные направления вы могли бы выделить в деятельности Российского Красного Креста сегодня?
На сегодняшний день Российский Красный Крест реализует 46 программ. Из наиболее таких серьезных программ являются медицинские программы. Российский Красный Крест против туберкулеза и СПИДа. И сейчас вот в эти дни в Москве проходит международная конференция по борьбе со СПИДом. Затрагиваются очень серьезные вопросы и профилактики, и лечения СПИДа. И что для нас особенно важно у молодежи, есть большая заинтересованность в посещении этой конференции. Поэтому мы думаем, что это, конечно, принесет очень хорошие результаты. Мы реализуем программу миграции. Реализуется программа оказания помощи людям, проживающим в Южном федеральном округе. Реализуем программу в Чечне, потому что Чеченскую республику мы рассматриваем как одну из серьезных республик на Северном Кавказе.
Вы хотите сказать, что Российский Красный Крест оказывает поддержку мигрантам, приезжающим на территорию Российской Федерации?
В ряде территорий Российской Федерации реализуется эта программа. В основном это идет психолого-правовая помощь. И в некоторых регионах, в частности в Оренбурге, на Северокавказской железной дороге, на вокзалах тоже оказывают помощь юристы. Сказать, что мы встречаем людей на вокзалах, это было бы не совсем правильно, потому что, к нашему сожалению, эта программа миграции реализуется на вокзалах только в двух или в трех территориях. Это, к сожалению, очень мало. Скорее, не мы людей встречаем, а наша эмблема, наша информация говорит о том, что люди могут обратиться к нам за психолого-правовой помощью.
Но все-таки какую конкретно помощь мигрантам оказывают представители Российского Красного Креста?
В частности, вот на тех вокзалах, о которых мы говорим, или в приемных Российского Красного Креста в региональных отделениях, есть юристы, которые оказывают профессиональную, грамотную помощь, объясняют человеку, куда ему обратиться, то есть дают разъяснение полностью по его поведению в другой стране.
То, что касается программ, связанных со СПИДом и ВИЧ-инфекцией, Российский Красный Крест работает и в тюрьмах тоже?
В тюрьмах мы работаем в основном по туберкулезу и в некоторых регионах и по СПИДу тоже. По туберкулезу я хотела бы сказать, что с этого года в 20 регионах Российской Федерации реализуется программа Глобального фонда по туберкулезу. Для нас это очень важно, потому что охватить 20 регионов там, где высокая заболеваемость туберкулеза, конечно, вы понимаете, как это актуально, оказание помощи тем больным, которые в ней нуждаются. И Министерство здравоохранения, и органы здравоохранения в регионах дают очень высокую оценку организациям Красного Креста за ту помощь партнерскую, которую мы оказываем по туберкулезу. Сейчас очень большое значение мы уделяем профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, потому что мы понимаем, в какое время мы живем. Во многих регионах Российской Федерации идет очень большая работа по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, потому что мы знаем, что именно вот эти порочные явления являются тем фундаментом, который и приводит к таким страшным заболеваниям. В течение только последних 8 лет более 23 3000 больных туберкулезом получили от нас продовольственную, юридическую и психологическую помощь. Лекарственной помощью мы не занимаемся, это занимаются органы здравоохранения. Я хотела бы, вот пользуясь случаем, поздравить всех работников Российского Красного Креста и особенно наших добровольных помощников с нашим профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, терпения, мужества, мудрости, потому что, наверное, самой важной работой является работа с людьми. И то, что мы помогаем очень многим людям, это уже известно, то, что у нас есть авторитет, есть имидж, которым мы гордимся, наверное, это и есть цель нашей деятельности. Мы проводим очень большую работу по оказанию помощи в Беслане. На сегодня программа оказания помощи пострадавшим в Беслане является тоже одним из основных направлений деятельности Российского Красного Креста. И вот сегодня как раз мы встречались с представителями Датского Красного Креста, которые выезжали с оценочной миссией в Беслан. И сегодня вот мы обсуждали результаты этой оценочной миссии. Программа будет продолжена, намечено очень много новых направлений. И мы, конечно, получаем удовлетворение от того, что мы людям, которые в такой страшной ситуации, оказались, помогаем сегодня и планируем помогать в дальнейшем.
Но ведь Российский Красный Крест занимается помощью населения при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. В частности, недавно было землетрясение на Камчатке. Ваши сотрудники работали в этом районе?
Российский Красный Крест реагирует на все чрезвычайные ситуации, которые проходят на территории не только России и на территории других государств. И вот, в частности, вы сказали о Камчатке. Да, действительно, мы совместно с Международной Федерацией Красного Креста и Красного полумесяца оказали помощь, продовольственную помощь. Реагируем мы и на другие ЧП. Ну, в частности, вы знаете, что птичий грипп – это тоже одна из серьезных инфекций, которая, к сожалению, надвигается и на Россию в том числе. Поэтому мы совместно с Международной Федерацией Красного Креста и Красного полумесяца реализовывали двухмесячную программу профилактики птичьего гриппа. Это в Омской, Новосибирской, Астраханской, Челябинской, Тамбовской областях. В основном эта работа была направлена на повышение информированности населения. Было распространено 20 тысяч листовок. Уже то, что население знает, что это за инфекция, и знает, как предотвратить заражение этой инфекции, для нас это очень важно. Ну и много других вопросов, которыми мы занимаемся по чрезвычайным ситуациям. В частности, вот в Хабаровском крае в связи с выбросом токсических веществ с нами реализовалась программа «Чистая вода». В рамках этой программы «Чистая вода» сотрудники Российского Красного Креста, в частности Хабаровского отделения и особенно волонтеры, распределили 9000 пятилитровых емкостей с питьевой водой среди 3000 получателей. Сумма 5550 швейцарских франков.
Но деньги на эту программу были собраны на территории России или же это помощь Международного Красного Креста?
Это помощь Международной Федерации Красного Креста и Красного полумесяца, членом которой является Российский Красный Крест.
Если говорить о других программах Российского Красного Креста на территории Российской Федерации, большинство из них финансируется из средств Российского Красного Креста, собранных на территории России, или же все-таки большинство из них – это спонсорская помощь Международного Красного Креста?
Нельзя сказать, наверное, слово «к сожалению». Помощь в основном идет от Международной Федерации Красного Креста и Красного полумесяца. То, что касается российских доноров, мы благодарны тем людям, которые откликнулись на наш призыв о помощи в связи вот ситуация в Беслане. А так, конечно, российские доноры, плохо будем так говорить, идут на контакт с Российским Красным Крестом. Еще, наверное, до сердец, до умов российских предпринимателей, бизнесменов не дошла та информация, те убеждения, что не всегда человек бывает здоров, не всегда он бывает богат, бывают какие-то ситуации, которые меняют что-то в жизни. Ну, я думаю, мы принимаем все для того, чтобы проводить работу и среди этой категории людей, чтобы все-таки откликнулись на наши призывы.
Но, может быть, дело в том, что среди российских предпринимателей и людей обеспеченных сейчас благотворительность недостаточно популярна?
Я не соглашусь с вами. Когда вот произошла трагедия в Беслане, то мы все убедились, что люди, независимо от того, какие они получают деньги, кем они работают, бизнесмены это, предприниматели это, или это просто рядовые люди, все откликнулись вот на эту беду с большим участием. Может быть, это связано с тем, что действительно это вот произошла вот такая серьезная трагедия. Будем надеяться на лучшее.
Российский Красный Крест – это благотворительная гуманитарная организация, и понятно, что такие организации существуют на пожертвования и на взносы своих членов. Сегодня Российский Красный Крест, как я понимаю из того, что вы сказали, не способен сам финансировать те программы, которые он проводит на территории Российской Федерации. Когда, по вашему мнению, наступит то время, когда российские обеспеченные люди будут достаточно жертвовать в Красный Крест, чтобы Красный Крест России мог самостоятельно вести работу на территории Российской Федерации?
Мы уже сейчас самостоятельно ведем работу. У нас есть программы, которые реализует Российский Красный Крест. Да, на сегодня их немного, но тем не менее у нас есть денежные средства на эти программы. Мы действительно живем за счет получения денежных сумм от вовлечения населения в члены Российского Красного Креста. Пожертвования, но, к сожалению, эти пожертвования недостаточно на сегодня. Проводим работу, занимаемся и разъяснительной работой, и другими формами работы. Так что будем надеяться, что все будет нормально.
С руководителем Российской организации Красного Креста Раисой Лакуцовой беседовала Марина Катас. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Считается, что медицина в древности была почти неотделима от магии. Да и сегодня люди зачастую верят в новомодные медицинские теории практически с той же искренностью, с какой наши далекие предки верили своим целителям или шаманам. И нет ничего удивительного в том, что, когда археологи обнаруживают очередной древний череп со следами многочисленных сквозных отверстий, трудно бывает понять, с какой целью проводились эти операции и чего тут больше – медицины или магии. О древних хирургических традициях рассказывает доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Медникова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня мы попросили Марию рассказать о том, как развивалась странная, не совсем понятная практика трепанации черепа в более поздней эпохе. Вот в прошлый раз мы говорили в основном про каменный век, а сейчас мы будем говорить о том, как развивалась эта традиция в античное время, в Средневековье и далее до наших дней.
Скажите, пожалуйста, что стало происходить с трепанацией черепа, ну, допустим, в античности? Хотя мы теперь понимаем и знаем из прошлой программы, да, что трепанация черепа – это не обязательно сквозные отверстия, а это могут быть какие-то насечки, но на черепе. Если мы понимаем трепанацию черепа не только как медицинскую хирургическую операцию, а как некие модификации черепа, да, что происходило в античности?
Ну, мне кажется, нужно разделить ваш вопрос на две части. Если говорить о символических трепанациях, которые вы, по-видимому, имеете в виду в вашем вопросе, то это как раз поверхностные процедуры, которые не приводили к перфорации свода черепа.
То есть к дырке, фактически.
Да, они имели такие поверхностные последствия в виде шрамов, но это были очень глубокие шрамы.
Шрамы на
которые
кости
задевали,
уже.
Да, уже костную ткань. И если мы говорим о распространении таких воздействий, то тут мы можем вернуться как раз в каменный век, потому что первые следы таких воздействий, возможно, встречаются уже у кроманьонцев, которые жили на территории Моравии. Это было давно, около 25 тысяч лет назад. Причем любопытно, что такие шрамы, локализованные в строго определенных частях свода черепа, это верхняя часть головы и где-то середина лба, были встречены только у взрослых мужчин, причем старше 18 лет. Мы можем предположить, что это было, безусловно, не лечебное воздействие, а ритуальное, связанное, допустим, с их посвящением.
С инициацией.
Да, в союз взрослых охотников, и, скорее всего, вот так все это и происходило.
То есть это каменным топором?
Нет,
по темени.
Что вы, это, скорее всего, каким-то ножом, возможно, каменным скребком производилось.
Скоблили голову, да?
Не надо так драматизировать этот процесс. Я думаю, что юноши, которые 18 лет проходили такое посвящение, они, наоборот, гордились этими знаками. Они стремились стать полноправными членами своего племени, и поэтому я не думаю, что все это было настолько зловеще. Но вот следы такого шрамирования, они встречаются, опять же, на севере Африки, они встречаются в Испании, Италии, Франции. Уже позже, в эпоху неолита, этот обычай затрагивает женщин. Следующий аспект вашего первоначального вопроса связан с эпохой античности. Именно в Древней Греции возникают первые дошедшие до нас медицинские тексты. Это, конечно, связано с именем Гиппократа.
То есть Гиппократ, да. Отец медицины, он,
да,
что, делал,
да,
трепанации, да?
Да, конечно. И он оставил нам показания к совершению уже лечебных медицинских трепанаций. Именно в это время появляется трепан, циркулярная пила.
Круглая, да?
Да-да-да, такая зубчиками. В этот период происходит специальное изготовление медицинских инструментов.
Это для того, чтобы что, срезать коробку, да, черепную,
ну,
да?
Чтобы, да, вращая этот трепан, да, высверливают, да, отверстие. Самый древний способ выскабливания, это можно делать и каменным скребком, и каким-то ножом, затем метод лучкового сверления, и вот именно его и описывает Гиппократ. Да, то есть натянутая струна лука и вот эта циркулярная пила, которая взаимодействует с этой струной, вращается и происходит вот
высверливание дырки. Такие,
да, 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 да.
Вот, и, простите, да. А в каких случаях Гиппократ советовал прибегать к трепанации?
Во-первых, после ранений головы, ну и при головной боли, насколько
чтобы
я помню.
Чтобы что, осколки стрел вытаскивать или что? Зачем? Зачем?
Нет,
в мозг
иногда, чтобы... Нет, в мозг, я должна подчеркнуть, что в мозг все-таки обычно древние хирурги не углублялись. Скорее всего, происходило вскрытие свода черепа, ну, для устранения раневых последствий. Оболочка мозга не нарушалась, потому что могло привести к летальным последствиям. И в основном все-таки это было связано с устранением таких последствий травматических. Хотя предполагается, что и для устранения головной боли, и в случаях эпилепсии. Но потом наступает эпоха Древнего Рима, и римские врачи не только наследуют достижения греков, но они многое позаимствовали от этрусков. Там целый ряд авторов, даже у Плиния Старшего есть описание, чем важна уже Римская империя. В Римской империи выделяется целое сословие врачей-хирургов, и они связаны в основном с армейской жизнью. То есть были легионеры, которые должны были удержать подчинение провинции, и за римской армией, как правило, следовали хирурги. Существовало производство медицинских инструментов, и что любопытно, ну, если такое случалось и врач римской армии умирал, то в качестве погребального инвентаря сопровождающего ему в могилу клали набор медицинских инструментов.
Значит, это была такая, в общем, достаточно распространенная операция, получается, да?
Да, получается, что да, но что любопытно, как раз вот именно следы трепанирования, они встречаются в эту эпоху не у населения на территории Италии и, собственно, самого Рима, а именно в провинциях, там, где происходило это соприкосновение с варварским миром. Трудно сказать, что тут влияло. Может быть, просто всё-таки военные контакты... Да, конечно. Столкновения боевые, они приводили к необходимости производить операции. Первое тысячелетие нашей эры связано с таким глобальным процессом, который получил название «Великого переселения народов». Это связано с движением огромных масс людей из центра Азии.
Это уже первые века нашей эры.
Если говорить о гуннах, то это 4 век, а еще позже это движение не прекращалось. И фактически, ну, завоевание, допустим, венграми их страны совершилось в начале 9 века. Так вот, что интересно, как раз вот 9-10 век – это время чрезвычайного распространения именно среди этого населения поверхностных шрамов на голове.
То есть именно... опять фактически от медицинского, более или менее цивилизованного, мы приходим к тому же шрамированию, к ритуальным фактически трепанациям, да?
И еще один любопытный факт, на который надо обратить внимание, что вот это поверхностное воздействие, оно полностью прекращается в XI веке. На территории Венгрии в это время принимают христианство, и король Иштван специальным своим постановлением запретил эту традицию.
То есть это все-таки такое очень мощное, широкое, некое ритуальное действие что-то, с черепом.
Да, и, в общем-то, именно этот запрет, он позволяет предположить, что какая-то ритуальная подоплека языческая здесь, безусловно, присутствует.
Скажите, а дальше что происходило? Вот мы видим, что такие мощные вспышки трепанации, да, и борьба с ними церкви, они проходили в Средневековье. А как развивалось вот трепанирование дальше?
Существуют данные о том, что часто бывали трепанированы по определенным, как правило, медицинским показаниям представители высшего социального слоя, то есть элита, и в том числе даже правители европейские,
короли?
То есть короли, да, короли.
А какие это медицинские показания могли быть?
Ну, в основном травматические. Европейские монархи, они рисковали своим здоровьем, причем есть случаи, когда совершались многократные операции. Вот есть такой случай, когда одному правителю было совершено 27 операций подряд. причем
27
выжил.
27 трепанаций
в Европе?
Да.
27. И он все 27 раз выжил?
Он все 27 раз выжил и даже потом участвовал в одном состязании своего времени, кто больше выпьет, и победил соперника, остался жив.
А как смертность была от трепанации высокая, нет? Тогда, вот в средние века.
По-видимому, все-таки успех сопутствовал меньше, чем в эпоху камня.
Как это как-то странно звучит, да? Казалось бы, такой скачок цивилизации по сравнению с палеолитом, да, люди там.
Да, хирурги каменного века работали лучше, чем там эпоха Возрождения.
Ну, можно предположить, что не только хирурги лучше работали, но что люди были здоровее в эпоху камня. Вот в чем дело, чем в средневековой Европе. И тем более, чем в XIX веке. Начиная с нового времени, ситуация меняется, потому что все-таки уже развиваются такие сугубо лечебные методы, и операции, как правило, производятся по медицинским показаниям по отношению к тяжело больным людям, действительно для того, чтобы их излечить. И неудивительно, что многие из них не переживали. Да. Тем более до изобретения антисептиков, до их широкого применения, смертность в парижских, в лондонских больницах еще в середине XIX века была очень большой.
Скажите, а предполагается, что у древних хирургов не исключено, что были антисептики, да?
Это известно и по этнографическим данным, как антисептики применяются. Смола, могут применять какой-то древесный уголь. Кстати, даже кокосовое молоко, как ни странно, вот на островах Тихого океана, да, как антисептик применялось. А все это было потому, что они каждый раз заново изготавливали инструменты и оперировали под открытым небом.
Скажите, пожалуйста, мы дошли уже до Средневековья, даже чуть позже, уже медицинское применение трепанации. Скажите, а как дальше развивалось? Были какие-то вот такие интересные, может быть, магические действия с черепом живого человека?
Ну, если говорить о магических действиях, то ношение амулетов из костей человеческого черепа, оно сохраняется в XVIII веке, оно зафиксировано во всяких рекомендациях медицинских, скажем, на территории Германии. Кайзеровская академия рекомендует такие вещи.
То есть
XVIII
веке? XVIII
век. Мало того, 30-е годы XX века население Умбрии, это Италия, оно тоже применяло амулеты из костей человеческого черепа.
Это вот
для защиты
сейчас?
От разных неблагоприятных явлений, для того, чтобы укрепить свое здоровье. Ну и, безусловно, сохраняется этнографическое традиция. Но там она тоже приправлена такими медицинскими какими-то мотивами. И тем не менее, вот на территории Африки до сих пор существует племя в Кении и Уганде. Кизи называется это племя. Они широко применяют трепанирование. Это трепанирование может провести народный хирург. Конечно, совершенно уникальный случай описан канадским врачом Маргетсом. Это середина XX века. Одному из пациентов такого знахаря была удалена практически весь свод черепа. Если я не ошибаюсь, там 30 квадратных дюймов. Вот это трепанационное отверстие в конечном итоге занимало. То есть этому человеку удалили всю верхнюю часть.
И он жил?
Да. Он жил, причем он жил не одно десятилетие после этого. Его после этого обследовали другие врачи, европейцы, которые туда приезжали. Единственное, что для защиты он был вынужден всю жизнь ходить в шляпе. Это была не единовременная операция такая радикальная. Этот человек в общей сложности на протяжении, по-моему, 7 лет перенес 35 операций.
Вот эти вот самые...
Постепенно, да, расширялось, это отверстие расширялось.
Это вот эти вот люди, ему делали эти операции?
Да,
вот
этот
эти...
знахарь, да, знахарь, причем без обезболивающих средств.
Сотрудником Института археологии Российской академии наук, доктором исторических наук Марии Медниковой, беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и Сергей Синенский. Всего вам доброго.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017.
Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.